В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Тбилисский городской суд принял иск бизнесмена Кибара Халваши к грузинской телекомпании «Рустави-2». Каковы итоги борьбы за спасение самшитовых лесов в Абхазии? Действительно ли самопровозглашенная Республика Южная Осетия будет поставлять лес в ДНР? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Фоматова.
В главных новостях: в Стамбуле обстреляно здание консульства США. Слабый рубль делает нефтяные компании России самыми доходными. В Фергюсоне в перестрелке с полицейскими ранен афроамериканец. В Стамбуле сегодня утром было обстреляно здание консульства США. По данным местных СМИ, нападавших было двое – мужчина и женщина. Сообщается, что женщина была задержана, мужчине удалось скрыться, никто не пострадал. В настоящее время район, где находится консульство, оцеплен. Сегодня же в Стамбуле у полицейского участка в районе Султан-Бейли был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль. Пострадали 10 человек, в том числе трое полицейских. В перестрелке, завязавшейся после взрыва, погибли двое нападавших и сотрудник полиции. Пока никто не взял на себя ответственности за нападение. С конца прошлого месяца Турция наносит удары по позициям террористической группировки «Исламское государство». Кроме того, в конце июля было прервано перемирие между турецким правительством и рабочей партией Курдистана, после того, как ВВС Турции подвергли бомбардировке лагеря ПКК на севере Ирака. Турецкие власти обвиняют рабочую партию Курдистана в сепаратизме. Девальвация рубля и система налогообложения помогли российским нефтегазовым компаниям стать самыми доходными в мире. Как пишут ведомости со ссылкой на рейтинговое агентство Moody's, налоговая система в России привязана не к прибыли, а к ценам на нефть. В 2015 году экспортные пошлины были снижены с 69 до 60% при падении цены на нефть со 100 до 60 долларов за баррель. Таким образом, от снижения цен на сырье нефтяные компании потеряли только 20%. Все остальное недополучил российский бюджет. Слабый рубль позволил сократить и издержки в пересчете на доллары, увеличился и денежный поток. Больше других выиграли Роснефть и Лукойл, полагают аналитики Moody's. Прибыль «Газпрома» увеличилась на 71%, пишет РБК со ссылкой на отчет компании. Аналитики Goldman Sachs почитали, что доходность денежного потока российских компаний сейчас самая высокая в мире – 8,4%, в США – 3%. Однако инвесторы по-прежнему не хотят вкладывать в российские нефтегазовые компании из-за низкого качества корпоративного управления и рисков в отношении прав миноритарных акционеров, отмечают эксперты.
Эхо Кавказа. Новости.
В американском городе Фергюсон в перестрелке с полицией ранен чернокожий мужчина. Спустя ровно год после сопровождавшихся беспорядками протестов в городе, вызванных гибелью от рук белого полицейского другого афроамериканца. Имя раненого не называется, а состояние его здоровья поступает противоречивая информация. По данным шефа полиции округа Сент-Луис Джона Белмара, перестрелка произошла в воскресенье поздно вечером во время преследования афроамериканцем сотрудниками сил безопасности в штатском. В полиции заподозрили, что этот человек имеет при себе оружие, которое было украдено. Полицейские находились в машине, когда преследуемый открыл по ним огонь. До этого в течение дня в Фергюсоне проходили мирные протесты в связи с годовщиной гибели 18-летнего Майкла Брауна, убитого офицером полиции Дарреном Уилсоном. События прошлого августа вызвали массовые выступления против жестокости полиции и расизма не только в Фергюсоне, но и по всей стране. Иногда акции сопровождались столкновениями и погромами. Было образовано движение «Жизни чернокожих имеют значение», которое выступает против расовой предвзятости. В Донецкой области в районе Старогнатовки идет бой между украинскими военными и сепаратистами. Среди военнослужащих есть жертвы, передает канал 112 «Украина» со ссылкой на офицера пресс-службы. Рано утром в понедельник сепаратисты начали массированный обстрел позиций украинских военных из тяжелой артиллерии, затем перешли на вступление. К месту боя стянуты дополнительные силы украинской армии. Позиционные бои продолжаются и под Новоласпой на Мариупольском направлении, сообщает «Украинская правда». Военнослужащим удалось отбросить силы сепаратистов от населенного пункта, уточнили в пресс-службе спецоперации на востоке Украины. Погибли 4 украинских военных. Ранее украинские военные сообщили, что сепаратисты за сутки 127 раз нарушили режим прекращения огня. Президент Украины Петр Порошенко дал поручение проинформировать представителей миссии ОБСЕ и России о нарушении минских договоренностей со стороны пророссийских сепаратистов. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил изготавливать из попавших под российское эмбарго и подлежащих уничтожению продуктов удобрения биогаз или электричество. Любую органику можно переработать в электричество, достаточное для освещения коровника и работы доильного оборудования, сказал Лужков в интервью газете «Известия». В этой связи он вспомнил, что в Белгородской области есть установка, перерабатывающая мясные отходы в биогаз. Бывший мэр Москвы в настоящее время занимается сельским хозяйством в Калининградской области. Приказ о уничтожении санкционной продукции был подписан президентом Путиным 29 июля. 6 августа, в день вступления указа в силу, было уничтожено 319 тонн продовольствия, фруктов, овощей, сыров, мяса. Процесс уничтожения еды продолжается.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Тбилисский городской суд принял иск бизнесмена Кибара Халваши против грузинской оппозиционной телекомпании «Руставия-2». Халваши – бывший совладелец канала, который намерен вернуть свою долю. Об этом бизнесмен заявил несколько дней назад, после чего суд наложил арест на все имущество «Руставия-2». Нынешние владельцы оппозиционного телеканала считают, что за этими процессами стоят грузинские власти и готовятся к первым судебным слушаниям. Збят Чедлишвили с подробностями.
Судебный процесс вокруг крупнейшей грузинской телекомпании «Руставия-2» обещает быть громким и затяжным. Сегодня утром в Тбилисском городском суде подтвердили, что по иску бизнесмена Кибара Халваши начинается разбирательство. Напомню, Халваши был совладельцем «Руставия-2» с 2004 года и считался приближенным к правящей команде лицом. Когда состоятся первые слушания по громкому делу, пока неизвестно. Тем не менее, сторону ответчика, то есть нынешних владельцев телекомпании «Руставия-2», сегодня ознакомили с содержанием иска. Юрист телекомпании «Тамта» Мурадашвили назвала этот документ смехотворным.
Этот иск состоит из двух частей. Первая часть касается авторских прав. Истец Кибар Халваши утверждает, что он является автором лого телеканала, а также автором трех проектов, выходивших в эфир в разное время. Это реалити-шоу «Последний герой», «Джаубар» и «Форт Боярд». За использование лого и проектов Халваши требует заплатить ему 500 тысяч долларов США. Эти претензии смешны, так как лого канала всегда составляла группа наших дизайнеров с участием отдела маркетинга. Что касается реалити-шоу, то это зарубежные проекты, которые были показаны в эфире множеству телекомпаний по всему миру. Мы приобрели лицензию на съемки и показ «Форда Боярда» у французов, а на «Джеобар» у шведов. То есть Кибар Халваши не может считаться автором этих проектов.
Что касается второй части иска, то в ней истец рассказывает, что его вынудили отказаться от своей доли во владении телекомпанией и приводит доказательства в виде копий договоров о купле-продаже, говорит Мурадашвили. Между тем, именно вторая часть иска и отражает главную претензию Кибара Халваши. Ни одна из сторон не отрицает того, что основная борьба разгорится не за авторские права на логотип, а за владение всем телеканалом. Адвокаты ИСА утверждают, что к 2006 году Халваши контролировал почти 100% акций телекомпании. В случае, если суд признает его правоту, то бизнесмен может заполучить львиную долю в управлении «Руставия-2». Таким образом, у главного оппозиционного телевизионного ресурса страны, по сути, сменится владелец. Нынешние владельцы телекомпании «Активность Кибара Халваши» связывают с желанием властей прибрать оппозиционный канал к рукам. Они указывают и на то, что в суд Халваши обратился именно после того, как телекомпания провела в ряде регионов страны выездные концерты, собрав в каждом городе десятки тысяч людей. Тогда же в социальных сетях появился растиражированный термин «революция концертов». Сами представители власти, которые часто подвергаются критике на канале «Рустави-2», утверждают, что не имеют никакого отношения к тяжбе вокруг телеканала. Так, депутат от правящей грузинской мечты Ани Миротадзе подобные обвинения в адрес властей считает инсинуациями.
Мы в это дело не вмешиваемся. Скажу больше, конец любой власти начинается тогда, когда власть пытается какими-либо способами, будь то применение силы или другие методы, помешать деятельности того или иного телеканала, остановить его работу, сменить его направление и так далее.
Заявила сегодня Миротадзе. Тем не менее, обвинения в адрес властей продолжают звучать не только из уст владельцев телекомпании, но и со стороны представителей бывшей правящей партии «Единая национальная». Движение. Кстати, в Грузии многие считают, что «Рустави-2» отстаивает интересы именно этой партии. В том, что дело может быть политизировано, не сомневаются и некоторые представители неправительственного сектора. Вот что сказала в комментарии грузинской службе «Радио Свобода» глава Ассоциации молодых юристов Грузии Ани Нацвлишвили.
Так как дело касается «Рустави-2», который является самым рейтинговым, критически настроенным к правительству телеканалом, то естественно, что у этой тяжбы имеется не только правовой, но и политический подтекст.
Между тем, в этот спор могут вступить и новые действующие лица. Сегодня стало известно, что вернуть свою долю во владении телекомпании намерены еще двое бывших совладельцев – Давид Вали и Джорджи Акимидзе. Они утверждают, что бывшие власти вынудили их продать свои доли. Стоит отметить, что свою долю они продали как раз Кибару Халваши, а потому не исключено, что бизнесмену придется еще и выступить в роли ответчика. Всего, напомню, с 2004 по 2012 годы «Рустави-2» сменило около 20 владельцев. Звят Мчедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжение темы в рубрике «Голоса» жителями Тбилиси поговорил Серго Бригвадзе.
Считаете ли вы, что в истории с «Рустави-2» есть политический подтекст?
Телекомпания «Рустави Орзе».
Все, чего я желаю, так это того, чтобы, несмотря на все непонятные процессы, которые сегодня происходят на этом телеканале, «Рустави-2» продолжала работу. Мне очень нравятся передачи, которые проходят по этому каналу. И я очень переживаю из-за того, что канал могут закрыть. Ведь никто до конца разобраться не может, в чем там дело. Каждый говорит о своем. Лично я не считаю, что в этом вопросе могут быть замешаны власти. Это внутренний дележ телекомпании. В общем, мне очень не нравится эта ситуация.
Да, естественно, я считаю, что этот процесс проходит не без политического вмешательства. Но что тут поделать? Мы живем в таком государстве.
Как вы считаете, «Рустави-2» можно назвать независимым телеканалом на фоне происходящего?
По сравнению с другими телеканалами, «Рустави-2» остается свободным от политического влияния. Но все же у каждого канала свои владельцы. И, естественно, их мнение часто бывает решающим во время принятия какого-либо решения. Ну а в целом, если власти будут продолжать оказывать такое давление на СМИ, то это не принесет им ничего хорошего.
«Рустави-2» не свободный телеканал, как и другие средства массовой информации страны. Как бы ни скрывали это, они делают то, что им велит Бедзина Иванишвили.
А в чем, по-вашему, проявляется предвзятость этого СМИ?
Понятие «свобода слова» тут давно потеряло смысл. Когда кто-то пытается критиковать власти, его сразу заставляют замолчать. Все происходит так, как это устраивает самого Иванишвили.
Вся история с «Рустави-2», в принципе, это маленький сегмент большой компании, которая, в общем-то, касается и свободы медиасектора. Почему именно «Рустави-2», а не какой-то другой канал? Так получилось, что «Рустави-2», в общем-то, оказался на территории оппозиции. У нас беда, знаете, в чем? Политики и по ту, и по эту сторону, они не умеют разговаривать так, как это необходимо для массового слушателя, зрителя. И поэтому начинается какая-то коммунальная свара с предвзятыми, необдуманными формулировками и так далее, и так далее. На самом деле, конечно, это чисто политическая история, абсолютно.
Я считаю, что нынешние власти оказывают серьезное давление на телекомпанию «Рустави-2». Это видно из выступлений Бедзины Иванишвили, который бывает прямо обращается с угрозами в адрес СМИ. В свое время эту телекомпанию полностью контролировали бывшие власти. Сегодня же ее пытаются подчинить нынешние. Хочешь или нет, руководству приходится занимать позицию одной из сторон для того, чтобы выжить. Сейчас там ведется борьба за то, какой из политических сил будет принадлежать «Рустави-2». И это заметно и со стороны.
Сложно говорить об этом, ведь по телевизору мы видим лишь то, что хочет показать одна или другая сторона. У властей, естественно, свой интерес в «Рустави-2». Руководство же телекомпании добивается своих целей. Говорят, всегда побеждает правда, однако это не так. У нас побеждает сильнейший. А что происходит на самом деле, мы не узнаем. А если и произойдет такое, то правду придется ждать долго.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Массовая гибель самшитовых лесов в Абхазии превратилась в бедствие. 30 июля правительством самопровозглашенной республики была создана комиссия по спасению этих уникальных деревьев. А 3 недели назад самшит обработали во всех доступных местах специальным препаратом – димелином. О нынешней ситуации, результатах по спасению, борьбы по спасению самшита, наш корреспондент Елена Заводская сегодня поговорила с председателем Госкомитета по экологии и охране природы Савелием Читанава.
Самшитовые леса Абхазии оказались под угрозой полного уничтожения в результате распространения бабочки самшитовой огневки, гусеницы которой питаются листьями самшита. Насекомое попало в Абхазию в 2012 году из соседнего Сочи, куда его завезли вместе с саженцами для озеленения олимпийских объектов. Председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава рассказывает о том, какие меры были приняты правительством Абхазии.
Была создана правительственная комиссия. Во всех районах были созданы подкомиссии, группы из экологов, карантинщиков и сельхозработников. Всем были выданы препарат димелин, которым обрабатываются самшиты. И они, кто бы ни обращался к ним, безвозмездно давали им препарат. А там, где нужна была работа наземной техники, была дана команда районным МТС, чтобы они выделяли трактор и проводили лечение.
Очень плачевная ситуация в Ткварчальском районе, в ущелье Гиджирх, так как там самшит растет в труднодоступных местах и невозможна обработка его инсектицидом. Наиболее сильно был поражен самшит в Пицунда-Мюсерском заповеднике. Там расположены самые крупные насаждения самшита в приморской низменности. В Пицунде димелином обработали около 70 га. Работали 12 тракторов и 24 оператора. Верхушки деревьев опрыскали с помощью дельтаплана. Идея применить димелин для борьбы с гусеницами огневки в Абхазии принадлежит Владимиру Герия, опытному специалисту отдела защиты растений Министерства сельского хозяйства. Он настаивал именно на димелине, так как препарат не является токсичным, не действует на теплокровных животных и безопасен для человека. Савелий Читанава положительно оценил эффект от применения димелина.
После проведенных акций я через 10 дней, 15 дней я ездил и видел, что процентов на 80, может быть и на 90 погибли все вот эти гусенички. Не было их. Там кое-где уже идет вегетация. Сейчас самая главная задача, чтобы не дать возможность огневки употребить молодые листья, которые вот-вот будут сходить. Если второй раз произойдет поедание листвы, то второго года эти растения уже не вынесут.
Экологи и специалисты отдела защиты растений Министерства сельского хозяйства Абхазии постоянно следят за состоянием самшитовых лесов. Им важно не упустить момент. Читанава поясняет.
Первый этап мы завершили, второй этап связан с биологией самой огневки. Димелин действует на гусениц. Если бабочка успела отложить яйца, то яйца должны вылупиться. Димелин на яйца не действует. Теоретически есть возможность, что они вылупятся вот сейчас. Вот мы ведем наблюдение. Второй этап у нас назначен во второй-третьей декаде августа.
Демелин действует 40 дней. Главный эколог надеется, что гусеницы вылупиться снова не успеют. И на самшите, даст Бог, появятся новые листья. А там подоспеют холода, и деревья перезимуют. Уже весной следующего года абхазские специалисты начнут проводить мониторинг и сделают все, чтобы не допустить повторения катастрофы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Грузии разгорелся скандал в связи с задержанием полиции депутата от оппозиции Георгия Карбелашвили. По версии МВД, задержанный ночью парламентарий управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и оказал сопротивление сотрудникам патрульной полиции. Сам Карбелашвили все отрицал и говорил о целенаправленной политической провокации. Ситуацию прояснила оперативная съемка. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Сегодня утром видеозапись задержания Георгия Карбелашвили показала телекомпания «Рустави-2». Обнаженный по пояс депутат отчаянно сопротивлялся правоохранителям при попытке усадить его в патрульный автомобиль. Парламентарий успел прокричать несколько слов.
«Я пировал с воинами, а они арестовали меня, потому что мы воевали за свободу. Я был с героями, за это они задержали меня».
По версии сотрудникам МВД, задержание произошло за нарушение правил дорожного движения. Водителю автомобиля марки «Тойота» было предложено пройти тест на содержание алкоголя в крови, однако он отказался. На просьбу выйти из машины водитель также ответил отказом, а при попытке заставить его покинуть автомобиль, оказал патрульным сопротивление, за что был задержан и припровожден в участок. Позднее его перевели в полицию города Гори, где он был освобожден, так как было установлено, что он обладал депутатским иммунитетом. Карбелашвили инкриминируется оказание сопротивления полиции при исполнении обязанностей. Сам депутат сегодня нарисовал диаметрально противоположную картину.
«Меня похитили и удерживали на протяжении 6 часов в наручниках, как пирата из Сомали. Подчас мне казалось, что планируется моя ликвидация. Меня вырубили и нанесли множество травм. Это была провокация. Меня окружили несколько десятков людей, которые выкинули меня из машины на проселочной дороге. Некоторые из этих людей говорили, что мои друзья сдали меня. Некоторые заверяли, что дело находится под контролем Гарибашвили».
Рассказал Карбелашвили. Он подчеркнул, что прошел независимое медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие многочисленных ушибов и ссадин на теле парламентария. При этом он не уточнил, прошел ли тест на содержание алкоголя в крови. Нацдвижение днем назвали ночной инцидент политической провокацией. Об этом на специальном брифинге заявил один из лидеров оппозиционной партии Георгий Габашвили.
«Полиция проводила необычную проверку, а была подчеркнута агрессивной, что привело к конфликту с Карбелашвили. Было очевидно, что им было известно о поминальном застолье в честь героев войны, на котором присутствовал наш депутат. Задержанный находился под арестом всю ночь, и к нему не был допущен вице-спикер парламента Георгий Барамидзе. Считаем произошедшее политической провокацией. Никто не требует особых привилегий, однако налицо превышение полиции своих полномочий».
Резюмировал Габашвили. Однако вечером МВД опубликовало кадры задержания Георгия Карбелашвили. Видно, как депутат отказывается пройти тестирование на алкоголь. Он признает, что пьян, и просит ограничиться выпиской штрафа. На просьбу правоохранителей покинуть машину он ответил нецензурной бранью, а на попытку полицейских вывести его из автомобиля оказал физическое сопротивление. Патрульные вынуждены были буквально выдернуть его из машины, при этом Карбелашвили осыпал их бранью и угрозами. После появления этой записи представителям нацдвижения пришлось сменить тональность. Вот что сказал вечером Георгий Габашвили.
«Несмотря на то, что Карбелашвили мой соратник и друг, его поступку нет никакого оправдания. Вместе с тем есть вопросы и к полиции, почему собравшимся у здания близким депутата не предоставили исчерпывающей информации о его задержании. Прикрывать подобные поступки заявлениями о политических мотивах не наш стиль».
Резюмировал один из лидеров нацдвижения. Однако независимый аналитик зала Анджапаридзе считает, что полиция действовала в соответствии с законом.
Вождение автомобиля в нетрезвом виде стало почти повсеместной нормой, и депутаты не являются исключением. В цивилизованных странах за такое правонарушение наказывают очень строго, не говоря об общественном порицании. Вряд ли кто в будущем проголосует за такого избранника. Полиция обязана задерживать таких нарушителей и переводить их в участок, так как они представляют угрозу для жизни окружающих. Конечно, полиции не понадобилось бы держать 6 часов, если бы он не оказывал физического сопротивления и не наносил оскорбления полицейским.
Заявил зал Анджа Паридзе. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляд из Москвы журналиста Вадима Дубнова.
Деление войн на справедливые и несправедливые, захватнические и освободительные, империалистические и отечественные – почти всегда ложь, причем одна из самых живучих на свете. Подвиги и отвага – правда, только они потом, после того, как ложь уже самым убийственным образом свершилась, и все в нее поверили. Война почти всегда начинается с чьей-то глупости, жадности или маниакального тщеславия, помноженного на уверенность в том, что война и победа, или наоборот поражение, все спишут. Война, которая случилась 7 лет назад, никого не прославила, ничего никому не списала. Любая война делает мир хуже, но для любой войны эта сентенция – вторичная банальность с резонерским душком, и так было до августа 2008 года. Война в Южной Осетии открыла несколько новую грань в теории войн. Тема «Сделать мир хуже» из области пустого морализаторства перебралась в плоскость самой актуальной реалполитик. Когда-то война и вовсе, кстати, обходилась без патриотических мотивов и соответствующего героизма. И никто никого не обманывал, прикрывая свое скудоумие или тщеславие мечтой о всеобщем процветании или заботой о судьбах Родины. Все было практично. Захватить, обогатиться, усилить свое влияние, чтобы было легче еще что-нибудь захватить и снова обогатиться. Первые эскизы нового ноу-хау обнаружились еще на рубеже 90-х прошлого века, когда империя учреждала по своим окраинам войны не столько во имя своего спасения, сколько для того, чтобы испортить жизнь тем, кто останется после нее. И у нее это, надо сказать, неплохо получилось. В этом смысл доктрины. Тот, кто хочет одного испортить всем жизнь, обычно в этом начинании преуспевает. Войнами начала 90-х на местах принято гордиться и даже иногда называть их отечественными. В войне 2008 года поводов гордиться еще меньше. Причем касается это каждой стороны, включая пострадавшую. В этом тоже смысл того, что потом назовут гибридной войной. Тот, кто ее начинает, прекрасно знает, что вражеская элита тоже нечиста. Настолько, что ответственностью всегда может быть спасительно с ней поделиться. Но и это не новость теории деления войн на справедливое и несправедливое. Главное в другом. В августе 2008 года впервые так вызывающе обесмыслилось привычное представление о войне как способе, пусть и преступном, достижения практической цели. Москва не ставила перед собой никаких задач, кроме одной – испортить жизнь Грузии. Грузии воевать за Южную Осетию практического смысла было ровно столько же. Гордиться нечем и некому, зато есть кого вспоминать и по кому скорбеть. Обычное дело войны, которое венчало утверждение нового военного жанра. Война бессмысленна, но дело не в этом, потому что подменяется понятие смысла в принципе. Москва не добилась изменения грузинского курса, не разжилась ценными территориями, нагрузив себя, наоборот, новыми региональными проблемами. Но она сыграла на понижение, на общемировое признание того факта, что сверять поступ прогресса надо не по лидеру, а по тому, кому этот прогресс как черту ладан. И он все сделает, чтобы его не допустить. Это, оказывается, стоит войны, и теперь это фактор и план Путина. Не хитрый, но действенный. Но это еще был только 2008. Проба пера удалась. Но, кажется, еще никто не понял, что Южная Осетия – это не война, а жанр. Что войне не нужен ни смысл, ни Крым. Влиятельность и сила определяется не силой и владениями, а способностью сделать всем хуже, пусть даже самим себе. Но это не важно, потому что самим намного хуже уже не будет все равно, а вот остальным будет, и это суть. Вопрос не в том, кто что и сколько приобретет, как это было прежде. Вопрос в том, кто сколько рискует потерять. А в этой игре фаворит тот, кому терять нечего. И у этой игры совсем другие правила. Те, по которым Саркози метался из Москвы в Тбилиси обратно, не работают. Его, надо полагать, об этом догадывался, а что оставалось делать? Война и раньше никого не делала лучше, хотя бывало после иных войн случались исторические прорывы и даже денацификации. После 2008-го все иначе. Чтобы победить злу, ему не надо быть сильнее других, как раньше. Ему же не надо добиваться победы. Чтобы глобально испортить жизнь, не нужна даже военная мощь. И потому все получается. У Украины в навязанном ей сюжете поводов для гордости еще меньше, чем у Грузии в августе 2008-го. Вопросов Киева у мира в 2015-м больше, чем у Тбилиси в 2008-м, и ответов не предвидится. Тбилиси, кстати, на те вопросы тоже так до сих пор внятно и не ответил. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Поматова.
Глава Россельхознадзора встретится с представителем Министерства сельского хозяйства Грузии для обсуждения технических вопросов в Москве 13 августа, сообщает пресс-служба ведомства. Советник министра по направлению безопасности продуктов Зураб Чекурашвили в рамках однодневного визита обсудит с российскими специалистами вопросы, связанные с расширением торгово-экономических связей между двумя странами. Российский рынок открыт для грузинской сельскохозяйственной продукции, алкогольных напитков, минеральной воды. Соответственно, для развития торгово-экономических отношений перманентно проводится встреча специалистов двух стран. И предстоящая встреча – одна из очередных, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, передает «Спутник Грузия». На прошлой неделе премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что правительство может обратиться к президенту страны с просьбой расширить список государств, в отношении которых введено продовольственное эмбарго. В тот же день Минсельхоз Российской Федерации сообщил о начале подготовки соответствующих предложений. Вопрос о введении контрмер прорабатывается в отношении 7 стран, включая Грузию. Министерство иностранных дел Грузии сегодня, 10 августа, через посольство Швейцарии передало Российской Федерации ноту. Как заявляют в МИД, в документе выражается протест против зафиксированного 6 августа факта повторного незаконного возведения пограничного баннера у села Циталубани Горейского района. В той же ноте говорится о других совершенных на территории Грузии в течение июля различных нарушениях, отмечают в МИД. Между тем, ряд грузинских телекомпаний сообщили о новых фактах переноса де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия вглубь контролируемой грузинской стороной территории. В частности, сообщается, что линия была продвинута вглубь на 800 метров в Карельском районе, в результате чего часть земель жителей села Тамарашене оказалась по ту сторону оккупационной линии. В МИД и МВД Грузии эту информацию пока не комментируют, а спецпредставитель премьер-министра в вопросах взаимоотношений с Россией Зураб Башидзе заявил журналистам, что этой информации у него пока нет, и он собирается выяснить ее у своих коллег, передает ИА Регну. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба представил работникам Верховного суда нового председателя Зураба Агумаа, избранного на этот пост на заседании Народного собрания 30 июля, передает «Спутник Абхазия». «Сегодняшнее состояние в судебной системе потребовало соответствующих перемен», сказал Хаджимба, подчеркнув, что хочет, чтобы судебная система в республике состоялась.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. О том, что из самопровозглашенной республики Южная Осетия в ДНР будут поставлять лес, сообщила накануне РИА Новости. Российское информагентство приводит заявление начальника управления стратегии развития промышленности администрации главы так называемой ДНР Евгения Лавренова о том, что крепежный лес необходим для строительства конструкции, предотвращающих обрушение шахт. По словам чиновника, поставки с Украины невозможны из-за блокады со стороны Киева. Югоостенские эксперты считают информацию сомнительной и утверждают, что Южная Осетия не способна поставлять в Донбасс такое количество леса. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Югоостенский биолог Владимир Габаев говорит, что для крепежных конструкций в шахтах используют именно сосну. Перед тем, как обрушится, она скрипит, тем самым предупреждая шахтеров об опасности. А в Южной Осетии леса в основном буковые, они не скрипят и для шахт не подходят. Впрочем, это не единственная причина, по которой Владимир Габаев категорически против экспорта леса.
У нас 80-90% леса на склонах растет. И склоны эти очень крутые, на них рубить лес категорически запрещено. И если весь этот лес начнется рубиться, там начнутся оползневые процессы, образование оврагов и так далее. Лично мое мнение, надо оставить все как есть, ничего не трогать. Республика очень маленькая, во время войны было очень много леса вырублено и продолжает вырубаться. Ну так вот по работе мне приходится ездить, я вижу очень много вырубленного леса. По слухам, здесь очень много таких левых лесопильных заводов, ну, на каком-то сфере они, наверное, работают. Куда он уходит, кто им занимается, этого я не знаю.
Заместитель директора по науке Юго-Осетинского государственного заповедника Заур Кабулов говорит, что российским природным газом пользуется только Цхинвал. Вся остальная часть Южной Осетии отапливается древесиной. На 80% в топку идет деловой лес ценных пород – бук, дуб, иногда граб. Запасы древесины в республике слишком скудны, чтобы выдержать даже эту нагрузку, не говоря уже о том, чтобы экспортировать древесину для нужд угольных шахт Донбасса. Кроме того, считает Заур Кабулов, это просто глупо подпирать шахты ценными сортами древесины.
У нас 79% составляют буковая древесина. Для подкрепления шахт в основном используют сосну, ель. У нас сосны очень мало. Хвойные у нас составляют около 8%. А в основном здесь из хвойных произрастает ель кавказская, пихта. И на последнем месте вот эта самая сосна крючковатая.
Как вы относитесь вообще к лесозаготовкам в Южной Осетии?
До августовской войны на территории Южной Осетии заготавливали древесину. Кроме населения Южной Осетии, 8 районов Грузии пользовались на 60-70% древесиной, в основном дровами от наших лесов. Это для чего я говорю? Здесь чрезмерно вырублены леса. Так что я отрицательно отношусь вот к этим заготовкам.
Заур Кабулов говорит, что ничего не слышал об этом проекте и убежден, что информация о поставках из Южной Осетии древесины на Донбасс ошибочная. Но есть и другое мнение. Мои знакомые московские эксперты полагают, что Южная Осетия будет лишь формальным поставщиком, а на деле лес будет российским. Это такая возможность для российских компаний не подставляться под западные санкции, в то время как Южной Осетии санкции не грозят. Очевидно, полагают эксперты, в этом и есть главный смысл сотрудничества Южной Осетии с самопровозглашенными республиками Донбасса. Выступать в качестве формального поставщика или покупателя, а по факту транзитера российской помощи. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Правозащитники встали на защиту грузинских заключенных, которых, как выяснилось, при попадании в места лишения свободы приходится проходить одну неловкую процедуру. Ассоциация молодых юристов сегодня подала жалобу в Конституционный суд Грузии. Подробности в сюжете Анастасии Славенской.
Раздеться догола. В случае необходимости сделать приседания, чтобы сотрудники тюрьмы могли убедиться в том, что заключенный не пытается пронести что-либо запрещенное в буквальном смысле в себе. Такова, как выясняется, процедура, которую проходит каждый входящий и выходящий из места заключения с 2011 года. Тогдашним министром по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Хатуной Калмыхалидзе был подписан соответствующий приказ. В Ассоциации молодых юристов в качестве контраргумента этому документу приводят статью из Конституции Грузии, согласно которой действия, унижающие достоинство человека, определены как недопустимые. Юрист Ассоциации Георгий Гатсиридзе, который направил жалобу в Конституционный суд, говорит, что эта тюремная практика была описана в отчете Народного защитника Грузии за 2014 год. В нем также сказано, что часто заключенные отказываются от получения медицинской помощи за пределами тюрьмы как раз-таки из-за этой процедуры, ведь в противном случае им придется дважды пройти через комнату унижений. говорит Гуцеридзе.
В последнем отчете омбудсмена речь идет о том, что заключенных в женской тюрьме номер 5 заставляют оголяться и делать приседания. Мы считаем, что эта практика противоречит Конституции Грузии. Цель, которую преследует министерство в данном случае, обнаружить проносимый запрещенный предмет, спрятанный в теле, например, наркотики.
Впрочем, в самом министерстве ничего предосудительного в этой процедуре не видят. На суде они смогут аргументированно отстоять свою правоту, говорит исполняющий обязанности главы юридического департамента ведомства Александр Дарахвелидзе. И вот почему.
У нас есть соответствующие аргументы и доказательства, которые мы озвучим на суде. Так могу сказать, что у полного досмотра заключенного две цели – убедиться, что на его теле нет никаких повреждений, и предупредить попытку проноса запрещенных предметов. В специальной комнате, где не ведется видеонаблюдение, досмотр проводит лицо того же пола, что и досматриваемый. При этом личного контакта между ними не происходит. Соответственно, эта процедура не доставляет боли заключенного и не унижает его достоинства.
Говорит чиновник. В то же время правозащитники склонны думать иначе. Нина Цагарейшвили, представляющая Центр по правам человека, напоминает, что есть более цивилизованные методы для проведения подобных досмотров, как, например, сканер. Это, по ее словам, является международным правилом, прописанным, к примеру, в правилах Организации Объединенных Наций, касающихся обращения с женщинами-заключенными. Георгий Гацеридзе, подавший жалобы в Конституционный суд, говорит, что уже беседовал с представителями Министерства по исполнению наказаний и пробации на эту тему. Однако чиновники сослались на дороговизну аппарата. Однако Александр Дарахвелидзе, представляющий ведомство, заявил нам, что идея использования сканера в подобных случаях неприемлема потому, что он не дает информации о наличии повреждений на теле досматриваемого. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В первой половине августа многие СМИ обращаются к 70-летию атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и 7-летию пятидневной августовской войны. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил остановиться сразу на двух этих темах.
В эти дни в мире многие вспоминают два разномасштабных и разновременных события, которые, тем не менее, дают немало пищи для размышлений в одном и том же направлении – о войне, судьбах стран и народов. Имею в виду 70-летие бомбардировок американцами южно-японских городов Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945-го и 7-летие войны 8-12 августа 2008-го на территории бывшей Грузинской ССР. Первое из этих событий уникально. Оно разделило историю человечества на доядерную и ядерную эры. А еще тогда, 70 лет назад, завершилась Вторая мировая война, и сразу же началась жизнь в предощущении Третьей мировой. Эти 70-летия прошли под знаком глобального военного противостояния США и СССР, затем России. Отчетливо помню следующую картинку из второй половины 50-х годов. Мне около 4 или 5 лет, сижу один дома и кручу рычажок настройки большущего радиоприемника. Оттуда льется привычная дикторская лабуда о том, что Америка обвиняет Советский Союз в намерении напасть на нее применением атомного оружия, а на самом деле это она вынашивает планы нападения и поэтому не хочет разоружаться. Хотите верьте, хотите нет, но своим детским умишкам я достаточно критично воспринимал этот текст и, без всякой необходимости выслушивать другую сторону, понимал, что тут все равно никто ничего не докажет, из чего, собственно, я должен какой-то из сторон верить. Удивительно, но и сегодня в разгаре информационно-пропагандистская война между Вашингтоном и Москвой. Живи еще хоть ты полвека, все будет так, исхода нет. Интересно, что как 70 лет назад, так и теперь в мире ведутся споры о военной и этической оправданности атомных бомбардировок японских городов. О том, что произошло 7 лет назад, тоже идут споры. Впрочем, это даже больше не споры, просто высказываются диаметрально противоположные оценки произошедшего, совместить которые представляется вряд ли возможным. Достаточно бросить взгляд на заголовки многих публикаций в Рунете последних дней. Минуло 7 лет после грузинской агрессии против Южной Осетии. Осетии. 7 лет назад Путин вторгся в Грузию и тому подобное. В Тбилиси в последнее время выкладывают как непобиваемый козырь то, что Россия готовилась к той войне. Да, готовилась. Только что это доказывает? А разве Грузия не готовилась к войне? Вопрос в том, что было целью для обеих сторон. Руководство Грузии в середине нулевых не раз громогласно объявляло, что после восстановления в полном объеме юрисдикции Тбилиси в Аджарии в будущем году это произойдет в Абхазии и Южной Осетии. Хотя только очень глупый человек не понимает, что присоединить грузин к грузинам и присоединить к грузинам воевавших против них абхазов и осетин – это две большие разницы. Окрыленный аджарской победой Саакашвили, грезил, как он въедет на белом коне в Сухум, тогдашний министр обороны Грузии Окруашвили хвастливо заявлял, что будущий Новый год он непременно будет праздновать в Схинвале. Что, кто-то верит, что они собирались сделать это просто неким чудодейственным образом, уговорив абхазов и осетин? Вот, собственно, и та самая отправная точка рассуждений. Тбилиси в 2008-м собирался нападать, Москва защищать. Виталий Шарев специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Северокавказском военном окружном суде продолжается процесс по делу украинского кинорежиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко. Сенцова обвиняют в создании в Крыму террористической организации, ячейки запрещенного в России правого сектора. Кроме того, проукраинских активистов, публично выступавших против присоединения Крыма к России, обвиняют в совершении ряда терактов и планировании новых. Олег Сенцов вину не признает и заявляет, что процесс носит политический характер. Сегодня прошло последнее заседание перед большим перерывом. 19 августа суд переходит к прениям. За происходящим в процессе в Ростове-на-Дону следит специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк, с которым поговорила журналист русской службы «Радио Свобода» Динара Седдикова. Вы вторую неделю уже наблюдаете за этим процессом. Расскажите о ваших впечатлениях, как держится Сенцов, как держится Кольченко.
Олег Сенцов держится очень крепко, он периодически отвечает суду, он открыто признает и заявляет о том, что суд и нелегитимный, и, в общем, он суд за суд не считает. Единственным большим выступлением Сенцова стали его объяснения в роли подсудимого, которые он дал суду. Больше после этого отвечать на вопросы и суда, и защиты, и обвинения он отказался. После своего выступления сказал, что больше участвовать в этом театре, как он назвал судебный процесс, он не собирается активно, поэтому отвечать на вопросы он не будет. Тем не менее, мы ждем его последнего слова, которое, возможно, станет каким-то политическим заявлением по большей части, потому что все технические вопросы он объяснил во время своего выступления, во время представления доказательств защиты. Кольченко держится гораздо мягче, но он сам по себе человек более мягкий, интеллигентный. У него вызывает трудности выступления на публике, поэтому он только очень строго отвечал на вопросы своего адвоката Светланы Сидоркиной. После этого изредка отвечал на вопросы прокурора, но видно, что дается ему это достаточно сложно. Он, как я уже сказал, гораздо мягче человек, поэтому и держится он по первому впечатлению слабее. С другой стороны, к нему приехала на последнее заседание мама. Она сегодня должна встретиться с ним, увидеться на свидании. Вчера ему передавали передачу в СИЗО. К нему приезжали его крымские друзья, товарищи, с которыми он проводил и акты экологического характера, и анархисты, которые с ним вместе в движении «Антифа». Конечно, очень серьезно его поддержали. Некоторые из них выступили в качестве свидетеля защиты, охарактеризовав деятельность, которой он занимался в Крыму. Видно было, что это его очень сильно укрепило и очень обрадовало.
Что касается самого судьи в России, часто на подобного рода процессах, которые наблюдатели считают и называют иногда политическими, судей самих обвиняют в том, что они нарушают закон. Что на этом процессе? Как ведет себя судья?
Судья Сергей Михайлюк старается позиционировать себя таким очень либеральным судьей. Он старается гасить любые конфликты, которые возникают. Он периодически обращается к закону, смотрит кодексы различные, административные, процессуальные кодексы. Он периодически заглядывает для того, чтобы подкреплять свои слова ссылками на закон. Но при этом вот эта внешняя мягкость, она очень часто прерывается какими-то заявлениями, ну, которые в процессуальный вот этот формат суда, он никак не входит. То есть он позволяет себе иногда делать замечания свидетелям по роду их деятельности. А в качестве свидетеля со стороны защиты, например, выступал один из активистов крымских и одновременно журналистов одной из крымских газет. Судья ему его учил потом, как нужно заниматься журналистской деятельностью, о том, что есть стороны темные, светлые, и стоит как-то внимательнее относиться к жизни. Ну, то есть какое-то такое неформальное замечание, которое судья себе позволяет, они, конечно, очень сильно выбиваются из процесса, из такого строгого формата. Никаких каких-то иллюзий в отношении решения суда, несмотря на такую внешнюю мягкость, ни адвокаты, ни сам Сенцов, ну, в общем, не имеют. Все ждут приговора обвинительного, скорее всего, вне зависимости от того, какие доказательства были и какие свидетели с какими речами выступали, скорее всего, приговор будет достаточно жесткий. Судья не позволяет себе каких-то явных нарушений прав и закона, и процессуального какого-то права, но при этом решение, скорее всего, будет очевидным.
Репортер британской газеты «Гардиан» Люк Хардинг заявил, что не писал книгу «Никто, кроме Путина», выпущенную российским издательством «Алгоритм». Из Лондона передает корреспондент русской службы «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Люк Хардинг выразил большое сомнение в том, что бывший американский государственный секретарь Генри Киссинджер написал книгу «Понять Путина», где он указан автором. Одновременно журналист Илья Азар в своем твиттере указал, что американский репортер Майкл Бом не является автором книги «Ошибка президента Путина», последней вышедшей все в той же серии издательства «Алгоритм. Проект Путина». Позднее Бом подтвердил эти слова в эфире «Эхо Москвы». Среди других авторов серии Эрик Форд, Борис Немцов, Александр Рар, Сергей Черенгарян, Сергей Удальцов, Эдуард Лимонов. Полное название приписываемой Люку Хардингу книги «Никто, кроме Путина. Почему его признала российская система». Ссылки на нее можно найти в каталогах российских изданий. Тираж 2000 экземпляров, год выпуска 2015. В аннотации книги говорится.
Люк Хардинг в течение долгого времени работал московским корреспондентом газеты «The Guardian». За скандальное интервью с опальным олигархом Борисом Березовским он был выслан из нашей страны и позже в Англии выпустил книгу «Мафиозное государство», в которой утверждал, что в России между властью и криминалитетом нет никакого различия. Организованная преступность и силовые органы стали одним целым. В своей новой книге Люк Хардинг развивает эту мысль. Он говорит, что на вершине российской государственной власти, в системе, как он ее называет, на самом деле не идет никакой войны за будущий путь России между реформаторами и государственниками. В действительности многочисленные враждебные группировки конфликтуют между собой за доли доходов от огромных сырьевых запасов. При этом правящая элита твердо убеждена в том, что Владимир Путин – единственный, кто может гарантировать дальнейшее функционирование данной системы. Утверждения Хардинга многим покажутся спорными, но они показательны для определенных кругов британских политиков, журналистов и общественных деятелей.
Предисловие книги «Никто, кроме Путина» очень критичное по отношению к Хардингу. Оно подписано Исраэль Шамир. Это имя российско-израильского автора, известного своими антисионистскими взглядами. Шамир обвиняет Хардинга в том, что тот сыграл большую роль в информационной войне против России, редактируя для «Гардиан» российское досье «Викиликс», искажал в своих сообщениях реальные события, вводя в заблуждение читателей. Шамир, если он действительно автор предисловия, отмечает, что взгляды Люка Хардинга показательны для определенных кругов британских политиков, журналистов и общественных деятелей. Вот список глав книги «Никто, кроме Путина». «Вершина агентов», «Будьте осторожны», «Кофейня Академия», «Развод Лондона с Москвой», «Новости из России. Шутка», «Политический футбол», «Новая буржуазия», «Прошлое и будущее война», «Очистим от мусора», «Пять принципов России», «Бэтмен и Робин», «Викиликс», «Благодаря Диме и Володе», «Постмодернизм Путина», «Тандем не оставил России выбора», «Постмодернистское государство Путина», Путина, Путин, возвращение короля, блестящий ход Путина накануне Олимпиады, России предстоит длинный период застоя и политического давления. Директор издательства «Алгоритм» Сергей Николаев заявил в интервью «Эхо Москвы», что именно Хардинг написал книгу «Никто, кроме Путина». По его словам, сотрудники издательства перевели книгу британского журналиста, вышедшую на Украине. Как утверждает Николаев, с Хардингом они не могли связаться по поводу договора и гонорара. «Нам проще издать книжку, потом человек обращается, мы объясняемся и все», – заявил директор издательства. В интервью «Радио Свобода» Люк Хардинг категорически отверг авторство книги «Никто, кроме Путина».
Это очень странная история. Книга эта не имеет ко мне никакого отношения. Я ее не писал и даже не авторизовал ее перевод или издание. Как я узнал о существовании этой книги? Пару недель назад я получил имейл от московского приятеля, владельца книжного магазина, который продавал эту книгу «Никто, кроме Путина». Он поздравил меня с книгой, я ответил, что ничего не знаю о книге, никогда ее не писал и даже не видел. Никто из издательства, которое ее опубликовало, со мной не связывался, не звонил, я не получал от него никаких писем по электронной почте. Это очень странное издательство. Вопреки международной практике книгоиздательства, оно публикует материалы, приписывая их абсолютно посторонним людям, без их ведома, и при этом не обладает английским подлинником и никакими правами на издание.
Главный редактор издательства «Алгоритм» в интервью радиостанции «Эхо Москвы» утверждает, что российское издание приписанной вам книги «Никто, кроме Путина» – это перевод с украинского ее издания. Вы действительно публиковали в Украине эту книгу?
Единственная моя книга, которая переведена на украинский, как, впрочем, и на другие 20 языков, это «Мафиозное государство», в которой я рассказываю о заключениях в Москве, где я несколько лет представлял газету «Гардиан». Книга эта вышла в 2011 году. Мой издатель, это моя газета, это издательство «Гардиан Букс», которое также ничего не знает об этой подделке и не получало никакой информации от московских издателей.
Издательство «Алгоритм», по словам его главного редактора, готово выплатить вам гонорар за книгу. Правда, сумма не называется. Как вы к этому относитесь?
Опять же, это ставит меня в тупик. Обычно авторский гонорар выплачивается согласно договору, заключенному между издателем и автором. Здесь же никакого договора нет. Издательству нечего предъявить. О каком гонораре может идти речь, если он предварительно не оговорен в договоре? Такой издательской практики нигде не существует. Это даже не пиратское издание, это какой-то фантомный проект. Я попал в компанию Генри Киссинджера, Майкла Бома, Бориса Немцова, которые наверняка, как и я, не писали книг, изданных этим издательством. Хочу сказать, что это афера касается не только меня. Это касается всех других авторов и всех граждан России, которые могут стать жертвами подобных изданий. Это очень странная история.
Книга, приписываемая Генри Киссинджеру, называется «Понять Путина. Политика здравого смысла». Эта книга, напомним, что сам Генри Киссинджер до сих пор не оспаривал ее авторство, вышла все в том же издательстве «Алгоритм» в сентябре прошлого года. Аннотация при этом сообщает.
В книге, представленной вашему вниманию, Киссинджер рассказывает о причинах нынешнего системного кризиса в мире. Особое внимание уделяется внешней политике Владимира Путина, которую Генри Киссинджер называет «политикой здравого смысла». В связи с этим оценивается и позиция Путина по Украине. Киссинджер принимает ее с известными оговорками и призывает понять Путина в этом вопросе.
Интересно, что первый же комментарий на сайте Litres.ru по поводу книги звучит так. Увидев новую книгу Генри Киссинджера, с удовольствием купил и постигло крайнее разочарование. Это не книга Генри Киссинджера. Кто-то надергал фрагментов из его книг «Дипломатия» и «Нужна ли Америке внешняя политика», насобирал интервью Киссинджера разным газетам о его взглядах на Россию и выдал за авторство Киссинджера. С этим мнением согласен и другой комментатор.
Странная компилятивная работа. Большие сомнения, что ее написал сам Киссинджер. Кто именно ее написал, непонятно. Собраны нарезки из статей Киссинджера, в общем-то, вырванные из контекста. Заявленной теме уделено достаточно мало места. Автор или авторы стараются тщательно обходить тему участия участие США во всех тех безобразиях, что творятся в мире в последние несколько десятилетий, но это плохо получается. Складывается ощущение, что книга призвана оправдать право США на насаждение псевдодемократии во всем мире. Все остальное вторично, в том числе рассуждения о советских и российских государственных деятелях. Имхо кто-то попытался изложить свою версию тенденций развития современной России в геополитическом контексте, прикрываясь статьями Киссинджера.
2 года назад против издательства «Алгоритм» было возбуждено уголовное дело по факту разжигания ненависти в связи с изданием книг Бенито Муссолини и Йозефа Геббельса. В сообщении прокуратуры Москвы говорится:
проведенными психолого-лингвистическими исследованиями установлен экстремистский характер указанных печатных изданий, обосновывающих и оправдывающих идеологию нацизма, а также национальное и расовое превосходство одних лиц над другими.
Жертвой издательства «Алгоритм» стал еще один известный британский журналист, обозреватель журнала «Экономист» Эдвард Лукас. В письме «Радио Свободу» он пишет, что также был отмечен этим издательством в прошлом году и что кто-то хочет нажиться, воруя его работы. В любом случае, отмечает Лукас, все его работы обладают копирайтом. Эдвард Лукас сообщает, что издательство занимается компиляцией и перепечаткой его работ без разрешения автора и его английских издателей, и что он уже обратился к своему литературному агенту с просьбой разобраться с московским издательством. Наталья Голицына, Ле Радио Свобода, Лондон.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.